Глава 16. Операция «Черный сокол». Выщипывание перьев. Клан «Гордость победителя». Дерзкая кража артефактов на крупную сумму прямо из хранилища потрясла все руководство клана. Стены, двери, замки — никаких следов взлома. Дорогущий охранный артефакт не заметил никого постороннего ни в замке, ни рядом с крепостными стенами. Спасибо, хотя повестил о факте, что дорогостоящие артефакты утрачены. Чтобы избежать новых краж, пришлось все самые серьезные артефакты раздать на руки высокоуровневым игрокам. Речи не шло больше о прежней стратегии сначала накопить целый сет. Учитывая факт отсутствия посторонних, под подозрением были свои, и тот факт, что вскоре после установления кражи артефактов в лесу был обнаружен посторонний, от этих размышлений отвлекал не сильно. Подозреваемый бесследно скрылся от лучших следопытов клана, что могло быть результатом подробной консультации кого-то из своих игроков о мерах, которые могут быть предприняты по его поимке. Работа по поиску виновных в краже и их сообщников велась неустанно, но никаких толковых улик так обнаружить и не удалось, вплоть до неожиданно поступившего письма от бывшего члена клана «Черных соколов». Информация, поступившая от Маргелиуса, была долгожданным глотком воды в пересушенной солнцем пустыне. В клан обычно не принимали игроков ниже сотого уровня, но возвращение легендарного меча и объективная информация о месте нахождения основных украденных артефактов были намного значимее, чем соблюдение такой мелочи, как правило приема. Зам главы клана примчался со встречи с Маргелиусом разгневанный, подтвердив, что, задействовав заклинание ресурсы, совершенно четко увидел посох на территории замка клана «Черные соколы». Этот посох из золота и серебра выпадал не чаще, чем раз в полгода в лучшем данже клана, который был им открыт и с тех пор полностью контролировался. Он имел характерную 2-метровую длину, на 0,5 больше, чем любой другой посох мага в игре. Всего таких было добыто 3, и ни один из них за пределы клана никогда не уходил. По крайней мере, теперь был установлен виновник. Второсортный клан, больше печально известный созданной сетью по грабежам нубов, чем ратными подвигами. Клан-лидер гордости победителя диву давался, как такой слабый клан мог даже подумать о том, чтобы поднять руку на их достояние. Но к этим недолгим размышлениям больше примешивалось эмоции ярости, чем удивления. Дерзких черных соколов нужно было сравнять с землей, вернув артефакты, и внимательнейшим образом проследить потом, чтобы всем участникам клана было максимально некомфортно находиться в игре. Это, кстати, создаст серьезный стимул для их готовности сотрудничать по поводу того, какая крыса в клане гордости победителя наладила с ними злонамеренное сотрудничество. Буквально в течение часа было собрано 2000 игроков. Больше и не надо было, учитывая разительное превосходство в уровнях игроков гордости победителя. Сначала обсуждали идею налететь на черных соколов на грифонах, но это не позволяло взять с собой лестницы, необходимые для осады самого замка. Сидя на грифоне, в узкое замковое окно не проберешься, а попытка встать на летящего грифона и не упасть на землю требовала исключительной координации, которой не располагали многие игроки, вкладывающие больше в другие характеристики, чем в ловкость. Имея уже опыт штурма замков прежде, воины знали, что без тарана, скорее всего, тоже не обойтись. А из чего попало в попыхах на месте, хороший таран не сделаешь. Менее чем через 3 часа замок Черных Соколов был окружен. Наглухо закрытые ворота и множество воинов на стенах стали для руководства гордости победителя еще одним подтверждением наличия крота в своих рядах. Черных соколов явно заранее предупредили о грядущем штурме. Ну что же, все тайное рано или поздно становится явным. С этой мыслью клан-лидер скомандовал своему войску идти на штурм. Большая часть врагов с крепостных стен была сметена потоками стрел, цепями молний и армагеддонами, позволившим лучникам и магам гордости победителя убедительно продемонстрировать свой высокий уровень. Через полминуты на стенах не осталось сил, способных противостоять вторжению. 10 сотен воинов ближнего боя на грифонах перемахнули стену, скидывая попутно с нее последних уцелевших защитников. Во дворе замка было не больше сотни живых обороняющихся, часть из которых погибла вообще без достойного сопротивления, будучи ошарашена обрушившейся на них мощью. Большинство участвовавших в атаке игроков даже не успело обогреть кровью свой меч. Но от сожалений по поводу отсутствия возможности размяться в бою и удовольствия от сбора лута с побежденных сильнейшим образом отвлекало зловоние, царившее во дворе замка. «Да они тут все обосрались от ужаса!» — ликующе крикнул кто-то из передовой волны вторжения. Радостный гул голосов сокланов, довольных тем, что довели противника до такого позорного состояния, ответил ему. Ворота открыли изнутри, внесли лестницы. Тут же во двор вбежали лучники и маги. Часть магов и лучников все это время парила над замком на грифонах, но уже скоро достойных мишеней не осталось. Пришло время штурмовать наглухо закрывшийся от атакующих замок. Таран подтащили к толстым воротам замка. Большой таран не брали. Для таких ворот хватит и нескольких ударов малым, так и оказалось. Поток воинов сразу же хлынул внутрь, едва расколотые ворота повисли на петлях. Пара сотен воинов, выждав, когда у входа внутрь завязалось сражение, оттянувшее на себя внимание тех, кто защищал окна, тут же подставили под них лестницы и быстро полезли по ним. «Пленных не брать!» — взревел клан-лидер, пользуясь на полную катушку командирскими артефактами с усилением голоса. «У нас для этих засранцев нет с собой памперсов!» Клан Черных Соколов. Проведя экстренные мероприятия по мобилизации, руководство Черных Соколов собралось в полном составе на верхнем этаже. Ворота замка были закрыты наглухо. Появлявшихся из данжей и реала воинов тут же расставляли на стенах или на узловых точках во дворе и внутри замка. Из ума у Нрау все не выходил масштаб разрушений, причиненных всего лишь одним снарядом из катапульты. Какого же она размера? И когда следует ждать следующего удара? Обычно катапульта не является скорострельным оружием, и стрелять из нее чаще, чем раз в полчаса, не получится. Но полчаса прошло, и новый снаряд на замок не обрушился. Посланный на поиски трое отряд, которые забыли отозвать после удара по балюстраде, напомнил о себе, сообщив, что не нашел его, и был отозван обратно в замок. «Почему?» — не мог понять Унрау. «Почему, имея такое совершенное орудие разрушения, его снова не используют?» Единственный ответ, который приходил ему в голову, совсем не радовал. Замок не обстреливают снова лишь потому, что уверены в том, что смогут его захватить и без дальнейших снарядов, и не хотят потом возиться с восстановлением. Поэтому Унрау был внутренне готов к штурму и не удивился особенно, когда на замок внезапно из леса обрушились орды игроков, убийственный поток стрел и высокоуровневых заклинаний. Единственное, он не мог понять, почему такой крутой клан обрушился на них. «Тренирует молодежь перед атакой на достойного противника», пришел в голову ответ, который абсолютно не льстил его самолюбию, но мог оказаться правдивым. Ворота замка выбили за несколько ударов, что заставило стоявшего в 5 метрах от них Унрау, спустившегося вместе со своими замами встречать врага в холле, досадливо поморщиться. Из говна они, что ли, сделаны? Но поток ворвавшихся внутрь воинов отвлек его от этих размышлений. Равных вошедшим воинам по уровню и подготовке внутри не было, поэтому на каждого убитого из атакующих приходилось 5 из обороняющихся. И это был еще достойный результат, бывший больше результатом случайности, когда сразу несколько агров атаковало одновременно одного и того же подраненного игрока. Исход битвы был ясен уже через минуту, когда был убит Иунрау и его замы, но прозвучавший приказ не брать пленных заставил членов клана Черных Соколов яростно обороняться. Еще через 5 минут волна нападающих захлестнула все этажи. Последними убитыми стали неписи у расположенного в подвале хранилища клана, не пожелавшие покориться агрессорам. Клан-лидер гордости победителя, воздев в воздух руки с найденными на верхнем этаже артефактами, вышел во двор под радостный рев сокланов. Трой. Скостовав вонючую бомбу на агров, я задумался о том, что этого может не хватить, поскольку они могут не воспринять такую атаку серьезно. Поэтому визуализировал валун по образцу того, каким грохнул недавно мутировавшее растение, метрах в 5 над крепостной стеной. Валун рухнул всей своей многотонной массой на балюстраду, разнеся ее вдребезги на протяжении 5 метров, и скатился по стене наружу. Вот это уже они точно не смогут проигнорировать. Довольный предпринятой акцией, решил на время удалиться, нисколько не сомневаясь в том, что агры высунутся посмотреть, кто там постучался. Да и рейд из клана «Гордость победителя» должен был нарисоваться в любое время. Поэтому я отошел на 0,5 километра вглубь леса, уверенный в том, что распознаю сигнал, позволяющий мне вернуться. Сигнал будет простой. Очень много шума и криков при штурме. Минут через 35 я получил свой сигнал. Даже с 0,5 километра грохот от сотен одновременно использующихся высокоуровневых заклинаний немедленно распугал всю живность, прыснувшую подальше от замка, как от лесного пожара. Рядом, не трогая друг друга, бежали заяц и хорек, косуля и волк. Я тут же в стелсе телепортнулся на верхушку высокого дерева. Посмотреть на долгожданное событие я очень хотел, но стать побочной жертвой однозначно нет. Успешная месть таки приятная штука. Все, о чем я жалел, так только о том, что когда войска ворвались во двор, ничего не стало видно. В этот раз дерево было слишком далеко от замка, чтобы видеть внутренний двор. Но первая минута, когда агры десятками валились со стен замка под натиском атакующих отрядов, доставило мне незабываемое удовольствие. Пусть они ощутят на своей шкуре, каково это — подвергнуться атаке высокоуровневых игроков, как ощущали это нубы, которых ранее атаковали они сами. Шум стих очень быстро. Я понял, что замок агров захвачен и, вероятнее всего, сменит теперь собственника. Теперь могла начаться зачистка окрестностей замка от бывших владельцев, под которую я попасть не хотел. Вздохнув, что шоу закончилось, я совершил серию телепортаций подальше от замка и, оказавшись от него в 3 километрах, открыл портал. На всякий случай снова воспользовался в качестве адреса трясиной от Василисы, все же был слишком близко от скопища высокоуровневых игроков. Прежде чем шагнуть в портал, дождался выхода из стелса, чтобы отправившийся на ту сторону Пет меня увидел и мог подхватить. Дальше все шло как обычно. Пет подхватил, схватившись за лапы грифона, я отдалился от трясины. Но в тот момент, когда я хотел, как обычно, перебраться на грифона и, проверив, не пробрался ли кто за мной, лететь себе дальше с миром, в меня начали втыкаться стрелы. Первая пробила бедро, чуть не заставив разжать лапы грифона, вторая через 2 секунды вонзилась в плечо. В этот момент, после первого шока, я все же подумал, что отпустить лапы грифона будет хорошей идеей, потому что от трясины мы уже отдалились, и мне было всего 3 метра до земли. Как-то так оказалось, что упал я не на ноги, а упруго отскочил от земли, свернувшись баранкой. Видимо, организм сам использовал хорошо прокачанный навык от растения мутанта, посчитав, что так ущерба от падения будет меньше. Тут же я дальше баранкой уже вполне осознанно покатился через мелкие кусты, стараясь вилять на ходу и кастуя на ходу невидимость. Моя неожиданная стратегия принесла плоды. До перехода в стелс 3-я попавшая в меня стрела отрикошетила от панциря. Вместо привычной ростовой мишени лучник неожиданно для себя получил частично бронированное колесо, когда уже только случай решает вонзиться стрела в незащищенную часть тела или скользнет по металлу шлема или панциря. А я еще жаловался, что навык странный и ни в жизни не пригодится. Через секунду я разогнулся, прыгнул телепортом на верхушку дерева в 300 метрах, чтобы оказаться вне досягаемости стрел лучника. Отломал наконечники обеих стрел, выдернул их, стал отпаиваться эликсирами. Параллельно пытался понять, что это сейчас было. Долго размышлять не пришлось. Я совершенно очевидно стал жертвой собственных привычек. А ведь батя предупреждал много раз, что нельзя быть предсказуемым. Свято уверовав, что трясина Василисы — самый лучший и безопасный способ избавляться от преследователей, я забыл о том, что в прошлый раз привел сюда хвост, а перед этим утопил там же массу агров. Логично, что в конце концов я получил тут засаду на себя любимого. И мне повезло, что это был одиночка. Значит, скорее всего, тот самый, которого я стряхнул с хвоста после визита в столицу эльфов. Получи я залп стрел от нескольких игроков или серию армагеддонов, катиться по земле было бы уже нечему. Я зауважал охотника за головами. Это же сколько он тут просидел в постоянной готовности нашпиговать меня стрелами? 1,5 суток, что ли? Вот почему их боятся, и совсем не зря это делают. Скорее всего, он тоже сидит в стелсе, и мне его не достать, как бы ни хотелось. Надо сваливать. Совершив еще 3 прыжка по верхушкам деревьев и уйдя под безопасный полог леса, я задумался, что же делать дальше. Больше недели я был как постепенно распрямляющаяся скрученная пружина. Все прежние планы стали на время неактуальны на фоне необходимости отомстить аграм. Отомстил. Возникло ощущение пустоты. В принципе, я понимал, что мне нужно. Отпраздновать победу в приятной компании, пошляться денек по лесам с луком, тупо охотясь на всякую дичь, и постепенно я смогу вернуться в прежний ритм и жизненные смыслы. Только вот с кем праздновать? С Петом. Он совсем не держит алкоголь, да и не поболтаешь. С призраком из доспеха. Бедолага бесплотный, пить при нем как-то неудобно. Сам будешь хмелеть, а у него ни в одном глазу. Напроситься в гости к Ратри? Неудобно. Недавно уже был, да и не очень это комфортно общаться с девушкой, зная, что в любой момент ее дернут по делам. О, я же обещал нагрянуть с подарками Круфаэль и Ротардиль. Открыл интерфейс, обе иконки светились зеленым. Написал и отправил письмо. «Привет, Руфаэль. Как обещал, хочу приехать к вам в гости. Что вы планируете делать через час? Найдется для меня время? Твой друг. Трой». Уже через минуту звякнуло входящее письмо. «Ой, здорово, ждем. Не забудь про подарки. Смайлик. Твои друзья Руфа и Рота». «Ладно, потрачу немного эликсиров маны для ускорения путешествия». Вернулся на дерево, совершил 17 прыжков, оказавшись от трясины в 6 километрах. Вызвал грифона, полетел на минимальной высоте над лесом. Сомневаюсь, что в сгущающихся сумерках убийца сможет меня разглядеть, да если и сможет, уже не догонит. Тем более единственный способ погони — грифон, а его птичка будет намного больше моей из-за колоссальной разницы в уровнях, а следовательно, заметнее для меня. Конечно же, по дороге я не мог не навестить данж принца троллей. Мало ли, они там утратили бдительность, и я смогу стащить что-либо еще ценное. К сожалению, не утратили. Ну что же, все равно же по дороге, так что и разочарование не такое и большое. В Агеваросе я еще не был, но его расположение позволило мне оказаться там всего через 20 минут. Крепостная стена, как и у эльфов, была солидной. Ворота попроще по дизайну, что меня не удивило. Таких эстетов, как эльфы, еще поискать. На входе никакой оплаты не было. Ну, понятно, самый популярный город для нубов, не самых платежеспособных клиентов. Архитектура города была разномастной. При общем европейском векторе попадались здания явно в восточном стиле. Таверна «Трилистник» оказалась всего в 5 минутах от главных ворот, как мне и писала Руфаэль. Толкнув дверь, я вошел внутрь, тут же удивившись тому, что в таверне никого нет, кроме сидевшей в глубине зала девушки. Явно Руфаэль. Направился к ней, отметив, что сидит она в какой-то напряженной позе. Неприятности? Снова напали агры? А где же Ротардиль? Но причину опущенного вниз взгляда я понял только, когда подошел поближе. Рядом с ником Руфаэль появилось ранее отсутствовавшее название клана — «Черные соколы». Тут же, оглянувшись, увидел у входа в таверну трех игроков. На лестнице, ведущей со второго этажа, раздался топот ног. Именно оттуда появился игрок, которого я сразу узнал по запомнившемуся дизайну доспехов.
«Привет, Трой!» — Унрау явно был счастлив. «Вот, наконец, мы и свиделись!»
Текст читал Андрей Новокрещенов.